Действительно, вопрос о том, как узнать волю Божию, пожалуй, наверное, один из самых важнейших в нашей жизни. Согласитесь, что воля Божия, она является наиболее верным и точным мерилом, как нам поступать. Если мы будем поступать по своей воле, мы наверняка ошибемся, потому что, не зная волю Бога Высочайшего, не зная откровения Создателя, мы обречены на блуждание во тьме этого мира. Но многие считают на самом деле, что волю Божию знают и могут узнать в принципе только особые высокие подвижники, благочестие, старцы. Вот, а для обычного христианина будто бы она недоступна. Также, если мы обратимся к Священному Слову Божию, мы увидим, что это не так. Всем, без исключения христианам, сказано «искушающий волю Божию», чтобы узнать, и в другом месте сказано «не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная, совершенная». И «искушайте волю Божию» сказано также послание к Ефесянам. Есть также множество других мест Священного Писания, где всем, без исключения христианам, требуется, чтобы они знали волю Божию. Таким образом, получается, что Слово Божие утверждает, что христианин может и должен знать волю Господа. Так? Искушайте, то есть проверяйте, узнавайте, да? Вызнавайте эту волю. Вот. Каким же образом нам узнать волю Божию? Для начала нам мы должны понять, что есть воля Божия. Что это такое, каким образом она является, чем она является по природе. Дело в том, что мы с вами, в отличие от сектантов, в отличие от буддистов, утверждаем, что Бог есть личность. Да? Он обладает самосознанием, он может сказать «я». Он обладает суверенной властью над всеми существами Вселенной по праву Творца, как мы сегодня слышали, да, в чтении книги «Бытия». И в силу этого он обладает абсолютной волей. В воле Божией есть главные свойства. Первое свойство воли Божией – это праведность. Воля Бога праведна, источник праведности. Воля Бога – источник блага. Причем настолько источник блага, что, как сказал нас Господь, что никто не благ, а только один Бог. То есть, в строгом смысле, благость присуща только Богу, а нам по участию в этом благе. Понятно, да? То есть, мы можем черпануть от этого океана блага, добра, но сами мы по себе не являемся добром. Мы являемся добрыми, да, вот выражение есть? Добрый, но не добро. Добром является Бог. Он океан добра. Поэтому нельзя сказать, что воля Божия, она зла, например. Да? То есть все злое заведомо, оно не воля Божия. Так? Второе, что мы должны знать, что воля Бога, она совершенная. Все, что несовершенно, что служит к несовершенству, воле Бога не соответствует. Дальше, мы должны понять, что воля Бога праведная. Все, что не служит праведности, оно противоречит воле Божией. Эти как бы основные аксиомы мы должны все время повторять. Понятно, да, почему? Потому что при помощи вот такого определения очень многое отсекается. Дальше мы должны понимать, что воля Бога, она всемогущая. То есть Бог может все, что захочет. Поэтому утверждать, что Бог может то или другое, а другого он не может, если это другое не является чем-то неправедным, да, там, то это будет неправильно. Воля Бога может все, что захочет. Вот это очень важные общие постулаты, которые мы должны всегда держать в своем уме, чтобы познавать, что такое воля Господа. Итак, теперь, когда мы переходим к Писанию, которое говорит нам о воле Божьей, мы должны понять, что есть некие... Дальше, когда мы говорим о воле Божьей, мы должны понимать, что воля Божья служит для исполнения его глобального плана. Когда мы говорим, например, о воле Божьей относительно нас, она касается именно лично нас, но она связана с общим планом всего мироздания. Почему? Потому что каждый из нас задуман был Богом Отцом еще до сотворения Вселенной. Знаете, да? Замысел об нас есть до начала времен, и наша задача раскрыть именно этот замысел. А в чем глобальная реализация этого замысла? В том, чтобы всех существа земные и небесные соединить под одной главой Господом Иисусом Христом. Помните, мы сегодня говорили даже, что весь мир для Христа создан. Так? И поэтому глобальная цель наша – встроиться во Христа. Так? Стать, соединиться со Христом и иметь Христа своим главой. Чтобы все было возглавлено Христом, чтобы Христос действовал всегда во всех нас. Это вот глобальная цель воли Божией, которой все частные проявления, они сводятся как лишь частные проявления вот единого глобального плана. Я к чему это говорю? Потому что очень часто люди, ищущие воли Божией, или которые хотят об этом что-то знать, они... Ну, говорят, получится дискретное воспринимание. То есть, пытается на кусочки разделить, понимаете? Ну, там, есть ли воля Божия, там, там, о покупке, там, не знаю, автомобиля или нет. Но дело в том, что если мы будем вот так ставить вопрос, очень часто вопрос просто не имеет никакого смысла, понимаете? Почему? Потому что в данной ситуации, если ты ставишь вопрос именно так, ты не понимаешь своего места в общей структуре мироздания. Вот действительно мы знаем, что, например, монах, он обязан спрашивать совет у своего духовника, даже, как говорил Антоний Великий, хорошо, если даже на количество капель воды, которую он выпьет. Но это касается только монаха. Почему-то, во-первых, потому что он не имеет личной собственности, так? Дал обет нестяжательности. А во-вторых, потому что монах дал обет послушания, которого мы не давали. Вот теперь, что касается дальнейшего проявления воли Божией. Есть ряд вещей, которые общие для всех существ во Вселенной, в чем проявляется воля Божия. Итак, давайте мы их перечислим, чтобы мы их четко запомнили. Так? Первое. Когда Христа спросили иудеи, в чем воля Божия, и какие дела нам делать, чтобы исполнить волю Божию, Христос ответил, вот дело, которое требует от нас Бог, веровать того, кого Он послал, то есть Господа Иисуса Христа. Это первое проявление воли Божией. Все, что мешает вере в Иисуса Христа, то, что есть нарушение воли Божией. Понимаете, кстати, вопрос не теоретический. То есть бывает куча случаев, когда вера говорит одно, а мое представление говорит другое. Там, да? Ну, например, как я могу там не уважать мнение другого человека, да? А он, пусть он не христианин, у него свое мнение, у меня свое. Но помните, что эта мысль нарушает волю Божию. Понятно, да, почему? Если воля Божия, чтобы все веровали в Иисуса Христа, человек, который нарушает эту волю, таким образом он нарушает волю Господа. А в другом также сказано, что воля Божия, чтобы мы воздерживались от блуда. Да? Разврат не оправдывается нарушением воли Божией, является нарушением воли Божией, так? Также есть воля Божия, чтобы мы не злобились. Никакая злоба, ненависть, она не может быть оправдана волей Божией. Эти вот вещи, общие некие постулаты, которые необходимо иметь всегда. И как бы, вот, грубо говоря, заповеди Господни, в первой из которых православная вера, является как бы таким главным, может быть, стержнем определения воли Божией. Так, у нас возникает вопрос, согласен воле Божией или не согласен, вот то или иной поступок. Очень простое, мы говорим, первое, противоречит это вере в Иисуса Христа или не противоречит, так? Второе, противоречит это заповедям или не противоречит? Если противоречит заповедям и вере в Христа Спасителя, это заведомо против воли Божией, понимаете? Просто заведомо необсуждаемо. Причем тут необходимо иметь такую сложную, необходимо иметь такую некоторую поправку. Что значит, имея заповеди Божьи противоречит или не противоречит? Есть заповеди, по-моему, вполне очевидные. Например, не убивай, так? Не воруй, там, не прелюбодействуй. Ну и в этом отношении, например, у нас есть некоторые вещи, которые некоторые не понимают. Например, противоречит ли война заповедь Божия не убивай? Нет, не противоречит. Потому что война не есть убийство. Война есть война, понимаете? Она может справедливой, не быть несправедливой. Но несправедливая война – грех для кого? Для руководителя этого государства, который развязал. А для солдата несправедливая война будет тогда грехом, или вообще любая война будет грехом тогда, когда он на войне будет поступать, например, убивать беззащитного, да, там, пленника убивать, там, да, издеваться, там, насиловать людей, там, мародерством заниматься. Понимаете, вот эти вещи, они будут для него грехом. Война как таковая для солдата грехом не будет. Теперь идем дальше с вами, да. Вот откуда брать понятие воли Божией? Святой Антоний Великий говорил, что для того, чтобы не ошибиться, нужно никогда никого не осуждать и на все, что делать, иметь свидетельство Священного Писания. Итак, дальше, значит, мы черпаем волю Божию в Священном Писании. Но каким образом? Какое условие чтения Священного Писания? Здесь я должен сказать о некоторых предварительных условиях. Чтобы правильно понимать Священное Писание, во-первых, его нужно читать с молитвой. Это первейшее условие. То есть читать его не как текст для обсуждения, да, а некий текст с молитвой. Текст, который нужно понимать с молитвой. И для него нужно что еще сделать? Для того, чтобы понимать Священное Писание, необходимо, как говорит апостол, не сообразовываться с вехом сим, но преобразовываться обновлением ума вашего. Что значит не сообразовываться? По-гречески сказано, не имейте общей схемы с этим веком. Этот век, понятно, что это значит. Ну, это когда люди говорят, в наше время все думают так, так? В наше время все думают так, это некая схема. Согласитесь, так? Вот с ней мы не должны сообразовываться. надо сказать, первое, если мы хотим узнать волю Божию, мы должны заведомо отбросить то, что как-то один из мудрецов 17 века, Фрэнсис Бэкон, говорил, идол толпы. То есть, общая схема с этим веком, то есть, мнение окружающих должно быть проигнорировано заведомо. Перед тем, как мы будем читать Слово Божие, мы должны вычистить свой разум от вот этих предрассудков, понимаете? Это первое условие необходимое, понятно, да? Потому что иначе мы будем вычитывать то, что нам хочется, понимаете, да? Если это всегда есть такой соблазн, чтобы искать то, что нам хочется, а не то, что велит Бог. Дальше. Апостол говорит дальше. Мы должны преобразовываться обновлением ума вашего. То есть мы должны обновлять интеллект, разум. Каким образом? Преобразовываясь. В греческом стоит слово метаморфоза. То есть изменять способ мышления. Это сознательная работа, которую обязан проводить каждый христианин с момента своего крещения. То есть все то, что мы делаем, все мысли должны быть проверяемы Богом и должны быть очищаемы Его Словом, понимаете, да? То есть задача какая? Начать мыслить по-библейски, по-святоотечески, понимаете, да? Необходимо налаживать процесс своего мышления. Этим надо заниматься непрерывно. Собственно говоря, для этого существует правило чтения ежедневного Священного Писания. Понимаете? Оно существует как камертон для настройки разума, который должен постепенно начать по-другому функционировать. Необходимо менять способ мышления. Понимаете, я считаю так, а Библия считает по-другому. Тем хуже для моей точки зрения. Понятно? Должна быть общая настройка именно такая. Вот. При этом вот эта мысль является обновлением. Откуда брать силы для этого процесса? Потому что он действительно забирает много интеллектуальных сил. Для этого необходимо помнить, что нам даны все эти силы, они в нас вложены в момент миропомазания. Как сказал апостол Иоанн Богослов, вы имеете помазание от святого и знаете все, не имеете нужды, чтобы кто-нибудь учил вас. Но само помазание, которое вам дано, оно в вас пребывает, и оно вас учит всему, и чему оно вас научит, в том и пребывайте. То есть, необходимо пользоваться тем даром мира помазания, который в вас вложен сразу же после таинства святого крещения. В вас заложены внутри вас, в глубинах вашего сердца, духовные силы Святого Духа. Поэтому необходимо просить Святого Духа, чтобы Он сам давал вам силы, так как Он в вас пребывает с момента крещения, к Нему нужно обращаться за помощью. Не пытаться просто своими силами это сделать, да? А непрерывно, каждый раз, желая обновить свой разум, обращаться за помощью Господу Богу Святому Духу. Вот, чтобы Он преобразил этот разум. Вот, и дальше говорится, чтобы ум должен быть преображен, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Чтобы мы, наш разум понял и познал, что хочет от нас Бог. Дальше что делать? Вот у нас возникает сложная ситуация. Да? Ситуацию мы сразу проверяем как. Мы берем Слово Божие, помолились, начинаем читать. Как мы его должны понять, во-первых, Слово Божие? Слово Божие мы должны понимать так, как понимали его святые отцы. Не как понимают, как нам хочется понимать, так, а как понимает его всегда православная церковь. Для этого необходимо заниматься такой работой, которую мы сейчас почему-то не забыли. Необходимо исследовать Священное Писание. Помните, в первом псалме что поется? И в законе Господнем получится сколько времени? День и ночь, да? И будет, яко древо, насажденное при исходящих вод. То есть необходимо вникать в закон Божий, размышлять о нем, понимаете? Вчитываться в него, всегда опираясь на святых отцов. Мы вообще живем сейчас в уникальное время, на самом деле. Обратили внимание, что столько, такая доступность святых отцов, которая была сейчас, ее никогда не было раньше, ни в какие из веков. Представляете? Раньше, например, хорошая библиотека стояла, например, ну, могла бы там из 20 книг. Потому что дорогие рукописные книги были, да? Сейчас у нас у любого человека может быть библиотека там в сотни томов спокойно, да? То есть, и причем за очень маленькие деньги. Я помню еще прекрасно то время, советское время, когда у нас сотрудники переписывали Святой Евангелие, потому что его не достать было. Вот, сейчас этого такой сложности нет. Вопрос в том, что мы этим не занимаемся, не исследуем. Надо исследовать Священное Писание, чтобы в сложный момент у нас была уже, как говорится, наработка, да, уже привычка, привычные мысли, которая должна сразу же выйти у нас и проверить наш разум. Дальше мы узнаем, дальше возникает какой-то сложный момент, и нет очевидного для нас пока ответа в Священном Писании. Каким образом узнавать волю Божию в такой ситуации? Существует, конечно же, для этого Святая Церковь. Да? Необходимо пойти в Церковь Божию, если время того позволяет так, и взять и спросить совета у священника, но причем просить совета какого? Чтобы совет дан был обоснованием. Понимаете, да, зачем? Обоснование на Священном Писании, на Святых Отцах. Это нужно не для того, чтобы мы не доверяем священнику или там доверяем, а за тем, чтобы мы учились, понимаете? Ведь каждый эпизод жизни нашей, так ведь, это новый этап обучения. Поэтому, конечно же, например, если мы возьмем Святых Отцов, они всегда ссылались на учение, на Священное Писание, на Святых Отцов других, так? То есть, таким образом происходил процесс обучения человека, чтобы в другой раз человеку было легче сделать выбор. Понимаете, да, чтобы он научился это сделать. Они не просто там, как там, вот мне нужен конкретный совет на конкретный момент, точка, да? Умный человек взят из любой ситуации попытается извлечь толк себе, так? Вот как раз-то поэтому необходимо спросить священника, чтобы он обосновал. И опять-таки не в процессе, не только не в контексте того, что вот я вам не доверяю, там обоснуйте, так? А в каком контексте? Батюшка, я вот хочу понять, почему, чтобы мне в следующий раз там вас не надоедать, понимаете, да, если, ну, так, такой, в грубой форме сказать. На самом деле суть такая, чтобы обучиться при помощи вот этого. Собственно, эти священники, он имеет в хиротонии власть учить словесных овец Слову Божию. Не своему Слову, так? А именно своему Слову Божию. Бывает такая ситуация, что священник бывает некомпетентен в таком вопросе. Ну, это естественно, да, потому что священники разные, разный духовный уровень, а есть вопросы просто более сложные, так? Он может посоветовать почитать кого-то из святых или отправить к какому-то опытному священнику или к епископу. Или к епископу, или, который стоит над ним, да? Или к какому-то опытному священнику, например, старцу. Опять-таки, к старцу ездить за конкретными важными вопросами духовной жизни. Вот есть специальное постановление нашей церкви 1998 года, подтвержденное Архиерейским собором 2000 года, о том, что никто, включая старцев, не имеет права в принудительном порядке назначать там женихов и невест, там, да, или там в принудительном порядке отправлять в монастырь. Вы просто должны это постановление знать, чтобы не попадаться в такую ловушку, там чтобы езжали кому-то, какому-то священнику, который называет себя старцем, а потом сказали, он тебе там сказал, а он на том женишься, или там на того замуж выйдет. Такие вещи, они Богу не угодны, они в истории церкви никогда не практиковались раньше. Это изобретение уже нашего времени. Вот, идет речь о вопросах именно духовной жизни. Вопрос решать, как с тем или иным грехом справиться, да, как решить вот тот, как научиться той или иной добродетели, так делать или не делать какое-то очень важное дело. Понимаете, вот для этого есть вопрос, там, как раз, конечно же, ездить к старцу. Я сам имел честь общаться с старцами, и могу вам сказать, что старцы как раз-то всегда обосновывают. Я ни разу не видел, чтобы отец Кирилл Павлов закатил глаза и в голос оракула сказал там, да, что я изрекаю волю Божию тебе то-то, то-то делать. Он говорит, ну вот давай посмотрим, вот то-то, 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 так? Понимаете, да? А как раз-то старцы, в этом смысле настоящие подлые старцы, они всегда будут лучшими учителями. Причем их слова очень коротко сказаны, они великолепно ложатся на душу именно по той причине, что они по благодати Божией говорят. Вот, но они, тем не менее, объясняют, становится понятно, да, в чем дело, почему это, чем это связано. Вот. Теперь, что касается ситуации, когда нет возможности пойти к священнику, нет возможности пойти, тем более, к старцу, потому что какая-то вещь, которая требует безотлагательного решения. Здесь есть несколько способов в том, как узнать волю Божию такой ситуации. Способ первый, основанный на Священном Писании, это жребий. Как вы помните, святые апостолы как избрали на место Иуды нового апостола, апостола Матфея? По жребию. Сделали не так, в строгом соответствии с книгой притчей. Там сказано, жребий, рука бросает жребий в полу, а решение от Господа. Но как бросать жребий? Теперь должен сказать, что как правильно это делать. Многие люди у нас считают, что любой жребий бросил и все. Нет. Для того, чтобы жребий бросать, необходимо, естественно, знать, из чего ты выбираешь. Понимаете, да? Если бросать жребий, делать аборт или не делать аборт, Бог, очевидно, такой жребий вам не благословит. Понимаете? Ну, понятно, да, почему? Потому что аборт заведомо делать не надо, так? Или, например, платить за квартиру или не платить за квартиру? Ну, очевидно, что платить. Это тоже вопрос жребий. Да тут, знаете, гадалки ходить не надо. Да? Жребий бросать незачем совершенно. А жребий бросает в том случае, когда есть несколько вариантов, которые, все из которых не противоречат воле Божией, понимаете? То есть, выраженный в Священном Писании, так? Не противоречит прямо прямому заповедям Господа, так? Но которые для нас, вот, которые мы не можем решить. Вот таким образом определяется вот по жребию. Как молится сначала Господу, да? Обычно читает Царю Небесную молитву Господню. Вот, бросают жребий, там, то есть описывают какие-то три варианта, там, ну, есть разные варианты, там, или камушки выкидывают, выбрасывают, там, или закладывают Слово Божие, там, да, вытаскивают наугад, помолившись, да, там, не глядя, там, жребий. Ну, как, например, патриарх и Тихон, да, вот так же выбирали. Вот, а вот все, и таким образом мы узнаем волю Божию.